Радіо Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Происхождение языка. Учились ли мы языку у насекомых?» и «Рождество в фонтанном доме». Во второй части программы «Тартюф Виктора Сухорукова» и «Богородица в синагоге». Листая большую красивую книгу Светланы Бурлак «Происхождение языка», отмечаю, что на цветных иллюстрациях представлены не диспуты в Сорбонне и не артисты разговорного жанра, а шимпанзе, орангутан, мартышка, тупая, Эдипов Тамарин, который не может освоить рекурсивную грамматику по методу Хомского, и даже, извините, пчела. Неужели языку мы научились у насекомых? Надеюсь, Илья Смирнов, который познакомился с книгой более основательно, ответит на этот вопрос.
Люди там тоже представлены.
Конечно, конечно, неандерталец и кроманьонец, два идеала мужской красоты. И еще на фото исследовательница общается с попугаем, ее коллега с обезьяной. Картина, кстати, очень выразительная. И против зверей я ничего не имею, с удовольствием смотрю документальные фильмы BBC о живой природе. Просто хочу понять принцип.
Светлана Анатольевна Бурлак вообще-то лингвист, работает в Институте востоковедения и на филологическом факультете МГУ. Думаю, ей не составило бы большого труда рассказать, как общаются между собой люди, чем отличается диспут в Сорбонне, например, от содержательных бесед, которые ведут родители с детьми ясельного возраста. И в книге вы это найдете, я цитирую. «Примерно в полтора года ребенок начинает произносить выражение, состоящее из двух слов. Словарь пополняется со скоростью одного нового слова как минимум каждые 2 часа. Иногда двухсловные высказывания похожи на сложные слова. Мальчик в 1 год и 3 месяца, увидев жеребенка, назвал его «тпру-ля-ля». Словом «ля-ля» он до этого обозначал маленького ребенка. Другой несовершеннолетний лингвист назвал гараж «биби-дом». И дальше очень важное сопоставление того, как говорит маленький ребенок, и как общается с исследователями ученая-обезьяна. Я цитирую, «бросается в глаза сходство с такими изобретениями, обученных языкам-посредникам обезьян, как, например, вода плюс птица, конфета плюс дерево». Характерная для книги формулировка «обезьяны и дети младше 2 лет». Ведь стадии, выделяемые во владении языком, представляются легко сопоставимыми, либо с последовательно сменявшими друг друга видами гоминид, либо с палеолитическими индустриями.
Вода плюс птица, это я догадываюсь, кого так определила ученая обезьяна, видимо, утка или лебедь, что-то в этом роде, а конфета плюс дерево, это уж вы переведите, с обезьяньего я не понимаю.
Это слово не политкорректное, постепенно выводится из употребления, но шимпанзе простительно. «Конфета плюс дерево» означает «Рождество». Итак, если бы книга называлась «Языки человечества» или «Как мы говорим», она была бы сосредоточена на привычных сюжетах – лингвистике, психолингвистике. Но проблема происхождения языка междисциплинарная.
Наверное, мультидисциплинарная.
Да, вы правы. И автор книги берет на себя сложнейшую задачу. Во-первых, расширяет поле исследования. То есть под языком мы понимаем не только то, что сейчас звучит в эфире, но широкое разнообразие способов передачи информации. Вот, может быть, язык жестов, язык танца. У наших предков в коммуникативной системе сочетались и жесты, и звуки, и мимика. Кроме того материала, которым автор непосредственно занимается как специалист, в книге излагается и все то, что имеет нам сообщить анатомия обычная и сравнительная, палеонтология, нейробиология. Цитирую, «обнаружена в мозге система, обеспечивающая столь важный для лингвистов элемент языка, как различие между именем и глаголом». Далее, психиатрия. Ведь когда нарушается речь или ее восприятие, например, при поражении лобных долей, человек не теряет дара речи, но утрачивает возможность строить поведение по словесной инструкции.
Я вспоминаю о зеркальных нейронах. Мы, по-моему, недавно говорили об этом в одной из программ.
Да, и в сегодняшней книге занимают важное место эти недавно открытые зеркальные системы мозга, которые активируются при предвидении действий, при сопереживании эмоций или воспоминаниях о них, с чем и связана способность к подражанию, в том числе звуковому. Возвращаясь к тому, что вы говорили вначале про насекомых. Если сравнивать язык человека и разных животных, то, как ни странно, наш язык больше всего напоминает язык пчелиный. Я цитирую, «больше всего общих черт набирает коммуникативная система медоносной пчелы и человека». Отсюда, конечно, не следует, что мы у них что-то наследовали. Ведь следует различать гомологии и аналогии. Под первым термином биологи понимают свойства, развившиеся из того общего наследия, которое досталось от общего предка. Под вторым – какие-то общие черты, которые, будучи внешне сходными, развивались в ходе эволюции независимо. Например, две пары конечностей у человека и крокодила – это гомология, а обтекаемая форма тела у рыб, дельфинов и ихтиозавров – она имеет аналогическую природу.
Понятно, какие условия общие для дельфина и ихтиозавра. Они оба в море проживают, прописано. А что общего в образе жизни человека и пчелы, что потребовало сложной коммуникации?
Ответ напрашивается сам собой. И дальше автор уточняет на примере другого насекомого, тоже выдающегося по части общения, использование разными видами муравьев разных типов передачи информации связано с их образом жизни и теми задачами, которые приходится решать. Вот тем видам, у которых численность семьи не более нескольких сотен, развитая знаковая система не нужна. Необходимое количество корма можно собрать на расстоянии 2-3 метров. На таком расстоянии прекрасно действует пахучий след. А вот у тех видов, которые живут огромными семьями, имеются коммуникативные системы, обладающие богатыми выразительными возможностями. Заметьте, что если изучать отдельно взятого муравья, то различия между видами не так уж и велики. Возможности нервной системы, но они не должны существенно отличаться, а они отличаются принципиально.
Получается, что это достижение не отдельно взятого муравья?
Да, целого муравейника. Я цитирую, язык – это явление прежде всего социальное. Он возникает не у одиночно живущих особей, а у общественных животных. В книге имеется специальный раздел «Гипотезы о происхождении языка». Среди них весьма экзотические. Например, в одной язык предстает чем-то вроде паразита, колонизирующего мозг. Еще одна гипотеза, что у кого-то из предков человека появилась генетическая мутация, в результате которой он обрел языковую способность. Или до сих пор популярная концепция врожденной универсальной грамматики. По этому поводу автор замечает, что ДНК чисто технически непригодна для кодирования грамматических сведений. Но главное, то, что это предположение не подтверждается опытом педагогическим. Грамматические конструкции, которые взрослым представляются однотипными, дети выучивают в разное время. Ну и прочие обстоятельства детской жизни, они изложены здесь весьма подробно.
Видимо, тот самый случай, когда нужно взаимодействие разных областей знания. Но меня, честно говоря, несколько удивляет сама попытка объяснить отношения между людьми какими-то внутренними причинами отдельно взятого человека.
Да, сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Но потому-то мы и общественные, ну, не животные, существа, что не можем жить в обществе и быть от него свободными. Есть серьезный социальный заказ на то, чтобы представить отдельного человека максимально обособленным, боевой единицей сама в себе. Когда-то подобная установка была направлена на освобождение личности от феодальных пут, предрассудков, на максимальное развитие воли и разума, олицетворение этого творческого индивидуализма Робинзон Крузо. Но с каждым днем времена меняются. И сегодня человека обособляют, чтобы сделать его беззащитным перед новыми методами манипулирования и подчинения. И на науку давят, чтобы получить подтверждение такой политики. Не только на социологию, но и на более фундаментальные дисциплины. Светлана Анатольевна Бурлак в этой связи замечает, что если бы язык развивался исключительно для демонстрации самого себя, Его наивысшим воплощением был бы синдром Вильямса – сочетание болтливости с глубокой умственной отсталостью. Дети Маугли, выращенные животными, не имевшие доступа к человеческому языку на протяжении чувствительного периода, потом полностью овладеть языком не могут ни при каких условиях. Они могут выучить слова, но остаются на стадии протограмматики. Вот, например, Джинни, девочка Маугли, ее нашли в пригороде Лос-Анджелеса в возрасте 13,5 лет. Яблочный соус купить магазин.
Эта конструкция очень похожа на вода плюс птица.
Посложнее немножко, но похоже. И дальше в книге показаны основные этапы и движущие силы формирования нашей замечательной коммуникативной системы. Это, цитирую, «дело затратное. Животное расходует энергию на производство сигнала. Время менее внимательно следит за всем остальным, рискует быть съеденным. Однако альтруистическое поведение, идущих на затраты ради того, чтобы передать сородичам информацию, ведет в итоге к общему увеличению количества альтруистов. Популяции, в которых альтруистов много, увеличивают свою численность гораздо более эффективно, чем популяции с преобладанием эгоистов. На той стадии, когда род человеческий только начал выделяться из животного мира, в коммуникативной системе сочетались и жесты, и звуки, и мимика, но у регулярно изготовлявших орудия, носивших их с собой и применявших, не могли не начаться трудности с общением при помощи жестов. Соответственно, выходила на первый план какая звуковая составляющая. С развитием производства орудий количество доступных поведенческих программ все более и более возрастало. Все сложнее было не только передавать сородичам эти программы, но даже ориентироваться в них. Нужна была коммуникативная система, предоставляющая в распоряжение принципиально открытое количество возможных обозначений для любых элементов окружающей действительности. И правдивая информация о сородичах также передавалась при помощи языка. Это позволяло формировать общественное мнение, создавая репутацию, усложнять социальную структуру, организовывать взаимодействие между членами больших коллективов.
Ах, злые языки страшнее пистолета.
Ближе к обстоятельствам времени было бы сказать страшнее дубины и каменного топора. В этом контексте отмечаю, что сама книга не полемическая. Автор оставляет за оппонентами право на собственное мнение без потери репутации в большом коллективе антропологов. И в выводах она очень осторожна. Но кое-какие замечания я бы все-таки высказал, не вторгаясь в вопросы сугубо специальные, просто как читатель и немножечко редактор. Понимаю, что книга – это не летопись давно минувших дней, а скорее сводка со стремительно продвигающегося вперед фронта научных исследований. Но при переиздании, которое, конечно же, будет, хотелось бы отработать структуру, чтобы у читателя не возникало такого ощущения, как будто он по несколько раз возвращается на круги, к той же теме. И вот как-то обозначить финал, повторив и выделив в отдельной главе, как это было когда-то положено, заключение, основные выводы. Но это претензии по форме, не по содержанию, которая представляет безусловный интерес для специалистов самого разного профиля, включая сугубо гуманитарный и художественный.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу Светланы Бурлак «Происхождение языка». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме представляет новую выставку-игру из цикла «Рождество в Фонтанном доме». Караван сказок и спектакль «Поучительные истории о волшебных превращениях», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Фонтанный дом и вообще-то место волшебное, но в декабре-январе магическое поле этого пространства усиливается многократно. В этот раз выставочный зал музея превратился в сказочный лес. Где находится этот лес? Где происходит действие? На опушке дремучего леса, точнее не скажешь. Когда? Хороший вопрос. Чтобы ответить на него, надо подойти к огромным круглым часам и попытаться их завести, а потом уже заняться основными делами. Покорять волшебное пространство, узнавать секреты управления волшебным временем, разглядывать, что скрывается на дне бездонного колодца и применять приобретенную мудрость в мастер-классах. Итак, я начинаю с часов. Мне помогает заведующая проектно-выставочным отделом музея, куратор выставки Анна. Анна Соколова.
Выставка у нас в этом году посвящена творчеству немецких писателей, романтиков Гауфу, Гофману и Гриму. Становимся настоящими волшебниками, вспоминаем заклинания, играем в волшебные сказки. У нас вся площадка поделена на три части. Первая – это, конечно, Гофман, Щелкунчик и Мышиный король. Это первое, с чего у нас начинается игра. Волшебные часы, которые заводятся с помощью заклинания. И выбрав правильный зачин сказки, мы можем подать во время Гофмана к Щелкунчику накануне Рождества.
Возле часов стоит деревянный ящичек. В нем 6 бокалов с водой. Если смочить в ней пальцы и быстро провести по поверхности бокала, послышится звук, вернее, 6 разных звуков. Их извлечением и занимаются 2 посетительницы с детьми – Елена и Галина.
Мы просто прочитали и пытаемся сделать музыку.
Да, мелодию. Вот трик и трак всегда и впредь должен маятник скрипеть. Мы пытаемся заставить маятник скрипеть. Взрослым нравится даже больше, чем детям.
Каждый бокал настроен на определенный звуковой ряд. И здесь нужно просто поймать это движение, и он звучит.
Мы пытаемся пока, пытаемся, тренируемся.
А, вот как рукой, не пальцем, да?
Слушай.
Интересно, и деревья сделаны из материи,
да? Да, нам хотелось такую создать, с одной стороны, иллюзию дремучего леса, а с другой стороны, такое воздушное пространство. И, собственно, деревья украшены, кстати, поделками детей. Это из художественных школ, из детских домов. И они подготовили своих животных, населяющих волшебный лес.
Птицы из перчаток сделаны, из шерстяных, я смотрю, и насекомые. А вот это, конечно, наверное, очаг ведьмы.
Мы сейчас находимся на площадке Гримов.
Колдунья варит какое-то зелье, смотря на лягушку, змею хочет вот в этот котел спрятать.
Мне, признаться, стало немного страшно, когда дым повалил густыми клубами, и лицо ведьмы, нарисованное с той стороны очага, пришло в движение от движения дыма. В это время двери в конце волшебного леса раскрылись, и оттуда вышли дети. В маленьком театрике фонтанного дома закончился спектакль.
Карлик Нос и Калиф Аист. И причем дети в ходе выставки собирают волшебные предметы, которые потом используют актеры в спектакле. И в зависимости от того, как зрители голосуют за тот или иной конец, сюжет разворачивается в ту или иную сторону. Если они против того, чтобы Калиф Аист женился на сове, придется ей оставаться собой. Но, конечно, в конце все равно закончится хорошо. Но тем не менее.
В спектакле, который только что закончился, было решено снова превратить в людей карлика Носа и гусыню Мими.
Мудрейший, вы уже наверняка знаете толк в колдовстве. Кто из вас осмелится испытать свое магическое искусство?
И произнесет заклинание, чтобы расколдовать Мими.
Это был отрывок из спектакля «Поучительные истории о волшебных превращениях», из которого, кстати, видно, что никаких превращений без помощи маленьких зрителей не получилось бы. Так что есть резон спросить их самих, понравился ли им спектакль. Надя пришла сюда со всем своим 6-м классом.
Мне очень понравился. Ну, я, конечно, понимаю, наверное, актерам сложно вдвоем весь спектакль отыграть, но очень интересно он продуман. Декораций их почти нету, но как бы они в то же время подходит ко всему и очень интересно смотрится.
Надина подружка Лариса тоже довольна.
Мне понравилось, что там играют всего 2 человека, и они очень классно все делали, разные всякие стили игры.
А вот эта выставка вся, что понравилось?
Тут было все очень интересно, но, может быть, как-то уже чуть-чуть, ну, не знаю, по-детскому как-то.
Мальчики оживлены не меньше девочек, как, например, Юра.
Очень интересно иногда побывать в таких мирах.
А в каких номерах здесь побывал?
Мне больше всего понравился мир Халифа и его визиря.
А в волшебном лесу гулял?
Гулял, конечно.
Ну вот, дети прошли как маленький вихрь, и мы с Анной Соколовой снова возвращаемся к часам. На одной из таинственных дверок значится «Старые годы, старопрежние». Что это?
Если мы выберем для того, чтобы попасть в волшебное время вот этот зачин, то, скорее всего, мы попадем в старую русскую сказку, не в немецкую, куда нам нужно. Конечно, мы стараемся с детьми разного возраста играть, ну, немножко по-разному.
А вот это какой интересный ящик с дырками. ней над каждой дыркой мышь. Она его прогрызла, что ли?
Да, это мышиные норы, в которые они затащили ключи от вот этого вот ящика. Самые смелые туда не боятся запускать руку, доставать ключи и открывать ящичек, в котором лежит гороскоп принцессы Перлипат и всех сказочных героев. Гороскоп, рассказывающий о том, что же им нужно сделать на выставке, какие волшебные предметы найти. Без этих предметов не состоится спектакль. Но с этими мышами можно справиться, если сыграть на бокалах волшебную мелодию, которую для нас сочинил Сергей Баневич. Выставка все-таки рождественская, а так у нас сказки, у нас волшебное пространство и время волшебное, которое может быть и зимнее, и летнее. У нас здесь пустыня, которая очень нравится детям, и они рисуют там пальцами.
А это что?
А это у нас такой просто волшебный калейдоскоп, потому что ведь очень часто мир преображается в зависимости от того, как ты на него посмотришь. Через какое стекло, через розовое, через зеленое, через какие очки. И вот это тот калейдоскоп, через который мы можем посмотреть на наш сад, и он станет совсем другим. Или вот сюда, на этот лес. В волшебном лесу у нас зашифрованы надписи. И с помощью зеркал мы их читаем, и они нам позволяют дальше двигаться по сказкам.
А, то есть слова написаны наоборот, и с помощью зеркала
слова
их можно
наоборот,
прочесть.
Да. Здесь написано: тогда во всем свете будет идти снег. И после этой подсказки дети идут к госпоже Метелице, у которой снегом засыпаны дорожки, тропинки, и опять-таки нужно только всем вместе поднять снег, хорошо взбить эту перину, и тогда будет понятно, куда идти дальше.
Вот это действительно рукотворное чудо. Средневековый город за стеклом, как за окном, а перед ним снежное пространство, которое и правда можно взбить руками, как перину. И тогда в городе на глазах поднимается метель. Чем сильнее взбиваешь перину, тем выше поднимаются снежные вихри, прямо к черепичным крышам, башням и башенкам.
Это у нас такая башня Рапунцель, бездонный колодец, снизу сверху туда можно заглянуть. Просто удивительно красивая.
А волосы Рапунцель?
Мы решили отказаться от волос и ограничиться плющом. Да, плющом, чтобы никто не испытывал соблазн взобраться по волосам в окошко Рапунцель. Как всегда, у нас мастерская творческая для детей. Педагоги работают и учат и оригами, и аппликации, валяют из войлока игрушки. Сказка, которая разыгрывается в спектакле, это из цикла «Караван». И у нас вот эта пустыня на окраине волшебного леса Гримов — это такой переход к каравану Гауфа. Поэтому здесь можно на этом песке выстроить свой караван.
Напоследок я заглянула в бездонную башню. Там сверху и снизу были зеркала, так что пространство и впрямь оказалось бездонным, как и положено всякому сказочному пространству.
Татьяна Вольская рассказывала про новую выставку-игру из цикла «Рождество в фонтанном доме» в музее Анны Ахматовой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Пожар на атомной подлодке «Екатеринбург», стоящей в доке судоремонтного завода в Мурманской области, потушен, за исключением небольших очагов, сообщили представители военных и ремонтного предприятия. Фронтовой бомбардировщик Су-24 загорелся сегодня при посадке в Волгоградской области. Экипаж успел катапультироваться и не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет, сообщили в штабе Южного военного округа. На Пушкинской площади в Москве 300 до 400 человек участвовали сегодня вечером в акции в поддержку политзаключенных, в том числе координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Акция прошла в форме встречи с избирателями депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева. Экс-премьер Украины Юлию Тимошенко, приговоренную к 7 годам лишения свободы, могут этапировать в колонию следственного изолятора еще до Нового года. Об этом заявил ее адвокат Сергей Власенко, которого цитирует пресс-служба, возглавляемая Тимошенко, оппозиционной партии «Батькивщина». США и Иран продолжают обмениваться выпадами в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Один из командиров иранского Генерального корпуса стражи исламской революции Хасен Салами заявил сегодня, что, цитата, «нашим ответом на угрозы будут только угрозы». Так он отреагировал на вчерашнее заявление командования 5-го флота США о том, что оно не допустит блокирования Ираном нефтяного транзита через Ормузский пролив. Мировой суд Тверского района Москвы сегодня освободил из-под стражи активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Дмитрия Путинихина. Суд приговорил оппозиционера к 7 месяцам исправительных работ за то, что он в знак протеста облил водой прокурора после оглашения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. По меньшей мере 35 человек были убиты в ночь на четверг в результате удара турецкой авиации на границе с Ираком. Мы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы Тартюф Виктора Сухорукова и Богородица в синагоге. В театре на Малой Бронной премьера Тартюфа и в заглавной роли Виктор Сухоруков. Павел Сафонов поставил пьесу Мольера, не перенося действия в современность, но и не настаивая на исторической точности. В стилизованных экстравагантных костюмах художника Евгения Панфилова и в точном соответствии с авторским определением – комедия. Актеров Павел Сафонов собрал из разных театров. Возможно, они еще только притираются друг к другу, а потому часто чрезмерно усердствуют. Закрикивают текст, гримасничают, позволяют себе вульгарные жесты и телодвижения. Если все это притушить, смягчить, смикшировать, то выйдет хороший спектакль о том, как легковерны люди и как легко они становятся жертвами манипуляций.
Возьми платок скорее!
На что мне ваш платок?
Прикрой нагую грудь! Все приоткрыв предмет, ты пролагаешь путь греховным помыслам и вожделением грязным.
Неужто же вы так чувствительны к соблазнам? Ни вожделение не в силах побороть, нечаянно вблизи узрев живую плоть. Ой, как я погляжу уж чересчур горячий. А я похоронена! Не чувствую иначе! Если бы предо мной, в чем родила вас мать, перед соблазном я бы сумела устоять!
Твоя несдержанность одна там причина, что, кажется, уйти придется мне. Дарина!
Зачем вводить вас в грех? Сама уйду сейчас. Лишь передам словцу от госпожи для вас. Она желает, чтобы вы ей не отказали в непродолжительном свидании в этой зале.
Замечательная Агриппина Стеклова играет Дарину. Вообще-то Дарина служанка, но ведет себя как хозяйка дома. И некоторые подробности в спектакле указывают на то, что с Аргоном, хозяином, ее связывают не только подчиненные и неплатонические отношения. Она держит на себе весь первый акт, вплоть до появления того, кому ни одна из озвученных мною выше претензий не имеет никакого отношения, то есть Виктора Сухорукова, выдающегося лицедея, чья работа филигранна. Его Тартюф выбирается из шкафа, как платяная моль, скукожившийся человечек в серых обмотках, бесцветный и ничтожный. В следующей сцене, когда он пустится в объяснение с хозяйкой дома Эльмирой, зрители поверят, он прикинулся святошей, маленьким блеклым существом, он лицемерил, втирался в доверие к ее супругу Аргону и теще, единственно для того, чтобы оказаться ближе к женщине, которую полюбил.
Соль ваша красота чужда житейской скверны, что я вас полюбил. По грехам не рискует впасть, сие непагубная, но жатворная страсть. Вам сердце моего теперь открылось тайно, и верностью своей смущен я чрезвычайно. Так недостоин я столь ничтожно мал, что не открылся вам, когда б не уповал на вашу доброту. О, чудное создание! Что ждет
до нынешнего дня, что ваша набожность — крепчайшая броня, а ты искусов мирских — надежная плотина.
Как я не набожен, но все же я мужчина. И сила ваших чар, поверьте, такова, что разум уступил законам естества, отринув суету для радости небесной. Если ж, сударыня, не ангел бестелесный, осудите меня за дерзость, часть вины на вашу красоту вы возложить должны. Она мне сразу же навеки завладела. Вам помыслы мои принадлежат всецело. Сильный мятежный взор и дивное чело пронзили сердце мне. Оно изнемогло. К молитве и посту прибег я. Но напрасно. Я думал об одном. Ой, как она прекрасна. Мой каждый вздох и взгляд твердили это вам. И вот я наконец доверился словам. И не затронут вас нижайшие моления. И вы подарите свое благоволение мне, недостойному и жалкому рабу. За облак вознеся ничтожную судьбу. Вам преданность явлю я, мой кумир бесценный, какой не видели до ныне во вселенной. Когда счастливите вы моего слугу, от всех случайностей я вас оберегу. Честь! Честь! Ставить женщину на карту, как мы знаем, доверившись хлыща, беспечно шламая, чуть юный вертоправ, чего-нибудь достиг, тщеславие так его и тянет визит, и пошлый болтовней грязнит он без смущения алтарь, где сам вершит он жертвоприношение. Но я не из таких, я любовь свою от любопытных глаз надежно утаю, и цель многое теряю при огласке, а потому мне честь доверить без опаски своей избраннице. Я удар при ней сбыло, страсть без худой молвы, услады без тревога.
То, что Дарина не верит в чистоту и истинность намерений Тартюфа, кажется недоработкой драматурга, потому что такому Тартюфу невозможно не верить.
А вот эта задача, чтобы обмануть зрителя. Потому что мы привыкли, раз Тартюф говорят, что слюнявый, значит, он слюнявый. Говорят, он пузатый, жабжора, значит, он обжора. А где обман, где мошенничество, где великая вот эта иллюзия, заблуждение?
Аргон Александра Самойленко вовсе не глуп, не наивен, не простосердечен. Просто Тартюф может обвести вокруг пальца любого, кого наметит себе в жертвы. Полностью подчинив себе главу семейства и расправившись с домочадцами, Тартюф совершенно преображается. Теперь на нем шикарная фрачная тройка, плечи расправляются, спина распрямляется, полностью меняется пластический рисунок роли. За изысканно сервированный обеденный стол он садится, как музыкант за рояль. Прежде подвижное лицо стягивает маска самодовольства. Невинно бесцветные глаза младенца стекленеют и наливаются сталью. Сухоруков словно бы играет все роли, которые просто плачут по грандиозному артисту. Короля Лиры и Шута, Иудушки Головлёва и Плюшкина, Акакия Акакевича и Ивана Грозного. Он может быть характерным актером и фарсовым, комиком, трагиком, кем угодно. В роли Тартюфа он проходит весь путь от «пустосвята» до «живоглота». Такой человек слишком осторожен, чтобы попасть в незатейливый капкан, расставленный ему Эльмирой, но он хочет обладать этой женщиной с той же силой, что и обладать всем миром, а бояться ему вроде совершенно нечего. Все козыри у него на руках, и завещание Аргона, и дарственное, и даже документы, от которых зависит жизнь главы дома. Он занесся, переоценил свои возможности, оторвался от реальности, как случается со многими людьми, дорвавшимися до власти. Пойманный на месте преступления, то есть на месте соблазнения Эльмиры, он и в потешном корсете с гульфиком ведет себя уверенно и нагло, только указ короля сбивает с него спесь. Павел Сафонов не меняет ни строчки, ни буквы. Как и положено, посланник короля приносит благую весть, но речь его выстроена по законам предвыборной популистской демагогии, а вслед за глашатаем является сам король, однако играет его тот же артист, что и Тартюфа. То есть Виктор Сухоруков. Государством правит лжец и лицемер. Вот вам и хэппи-энд. Выслушав мои восторги в свой адрес, Виктор Сухоруков заявил, что ни шагу не ступал без режиссера Павла Сафонова.
Это общая наша работа с Пашкой Сафоновым. Мы с ним встречались в «Преступлении и наказании» сына Раскольникова. Пройдет много времени. И в результате он меня позвал. И у меня ведь выбор был. И я его выбрал. Конечно, тут была драматургия, новый театр, отношение режиссера ко мне. За успех-то я отвечу. Я тружусь. Мой талант, он такой, как у всех. Только одни его запирают в чулан, другие пропивают, третьи спят с этим талантом под подушкой и ничего не делают. Но талант, он требует не фитнес-клуба, не спортивного зала. Талант требует труда, дотошности, упрямства, понимаешь, какого-то азарта, граничащего сумасшествия. Потому что лицедействовать, притворяться, изображать других людей – это все равно ненормально. И я заставляю свой талант пахать, пахать и пахать. Вплоть до запятой, до поворота головы. У меня что-то был один комплимент. Ой, ты в каждой сцене как будто позируешь фотографу. Да, в этой роли я проверял свои руки, ноги. Я даже тренировался ходить на коленях, поворачиваться на них, оседать, подниматься, возвышаться, чтобы не было лишних движений. Почему? Поэзия. И Пашина заслуга. Он не выкинул ни слова. Он не сократил ничего. И вот это признание в любви к жене Аргона, это так написано, с одной стороны, а с другой стороны, как только мы прочитали пьесу, я тихо сказал режиссеру: «Паша, 1.5 часа идет спектакль без меня. Я еще ничего не сделал, я еще ничего не совершил. Это они про меня такое говорят, это они дали мне характеристику, это их сплетни, наговоры, наветы, интриги, а я-то еще ничего, за что меня, я еще ничего не сделал». И вот это дало нам право сыграть его от кокона до вот этой распустившейся звериной бабочки. И я, конечно, пахал, как папа Карло, потому что любил, потому что нравилось, потому что хотел. И не ради того, чтобы понравиться, а вызвать жгучий интерес и к спектаклю, к самому себе. И последнее. Я очень дотошный, упрямый, тяжелый в процессе, но я очень преданный режиссеру человек. И в конце концов, как бы я ни сопротивлялся, ни спорил, ни дискутировал, и с Сашей Самойленко блистательным партнером. Какие у нас молодые ребята, мальчишки, девчонки, ученики Гламазова, блестящие работники. Это же их дебюты у многих. И в результате я попал в хорошую компанию, в которую поверил, они приняли меня, и моя позиция, вот меня приглашали в Моссовета, сюда, позиция все равно командного творчества. Я нашел термин «коллективная энергия». Я индивидуалист, я отшельник, я и одиночка, но я все равно стремлюсь к коллективной энергии.
Вот такая у меня добрая традиция под Новый год поговорить с Виктором Сухоруковым, который, кстати, незадолго до премьеры «Тартюфа» отпраздновал свое 60-летие. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников выпустил книгу «Богородица в синагоге». Она составлена из авторских колонок, написанных для киевской газеты «Зеркало недели» с 2000 по 2006 год. По жанру эти записки напоминают дневник, образцом которого стали тексты польского эмигрантского издания «Культура». Главой о его главном редакторе Ежи Гидройце и открывается книга Портникова. С автором, который готовит к изданию вторую книгу своей публицистики, разговаривает Елена Фанайлова.
«Богородица в синагоге» – это, конечно, образ, с одной стороны, такой собирательный образ той цивилизации, в которой я, в общем, вырос и сформировался. Но, с другой стороны, это конкретная история. Когда я был на экономическом форуме в Кривице, там каждый год проходит достаточно представительный форум, и вот один из этих форумов совпал с еврейским Новым годом. Это для меня семейный праздник. Когда-то, когда я был маленький, меня водили к бабушкам на этот праздник. Потом, когда, конечно, уже семьи не стало, я, по крайней мере, захожу в синагогу на несколько минут посмотреть на молитву. В Кривице, конечно, синагог не было.
Что такое Кривица?
Кривица – это маленький польский городок в горах, в Карпатах. Но рядом с Кривицей есть город Новый Сонч, известный тоже карпатский город, где была огромная когда-то еврейская община, до войны, конечно. Даже в Израиле современно есть поселение Кирьят-Сонч, созданное выходцами из этого города. Потом был Холокост, конечно, общины не стало. Но синагога осталась. И сейчас в ней один из музеев города, очень хороший музей. И когда я был как раз в это, пришел в этот музей, и там была выставка. Выставка икон, православных икон, причем интересно, потому что рядом с Новым Сончем очень много было церквей православных, деревянных церквей, знаменитых, и оттуда выселяли украинское население. Это еще одна трагедия этого региона. там уничтожили гитлеровцы евреев, а после войны уже коммунистическая власть выселила украинцев, потому что это была граница Украины, они опасались, что будет там повстанческое движение. И остались эти церкви, остались иконы. Из этих вот фактически закрытых церквей эти иконы были свезены в эту синагогу. Православные иконы в католическом городе, в старом здании синагоги. И когда я зашел, я увидел изображение Богородицы прямо вот в центре этой выставки. Удивительная вещь, в синагоге ведь не может быть икон, не может быть в изображении людей, а тут это все в одной шкатулке как бы. И я подумал, что в общем в этом нет ничего такого удивительного. С другой стороны, Богородица, когда она была обычной женщиной, она ведь тоже ходила на Новый год вот в такую синагогу, и никто там не удивлялся ее присутствию. Я подумал, что этот вот визит... Это в какой-то мере собирательный образ для меня и Европы, и собственного мировосприятия, потому что мы все с вами посещаем православные церкви, синагоги, католические костелы, и для нас это не вопрос даже веры, допустим, а вопрос нашего мировосприятия, да, нашего желания, так сказать, иметь контакт с чем-то большим, с чем-то прекрасным.
Вы даже вышли из опасности журналиста и стали поэтом. В этот момент я имею в виду стихотворение «Богородица в синагоге». Может быть, фрагмент я вас попрошу прочесть?
Ну, могу прочесть стихи. Я редко пишу стихи, как вы понимаете, но это была просто такая идея, что я хотел завершить свой цикл 2002 года чем-то необычным. «Богородица в синагоге потрясенно отводит очи. На иконы в молитвенном доме, очевидно, смотреть не хочет. Но приходится. Это Польша, мир, очищенный от евреев. Новогоднее поздравление, без хлопушек. Подобно Богу, я нашел себе синагогу. Я один. Все давно растаяли, растворились, сожглись, уехали. Только мы сошли с Богородицей, одинаково изумленные. Я икон в синагогах не видывал, а она-то как потрясена, на мужской молясь половине и оставшись совсем одна. В этом маленьком городке, в этом трижды потерянном мире, Богородица тихо молится о своем убиенном сыне. Богородица ждет Мессию. Новолуние, Новый год, без хлопушек. Подобно Богу, я нашел себе синагогу, но не смог отыскать народ.
Имена и топонимы, которые встречаются в вашей книге: Борис Ельцин, Йорк Хайдер, Александр Квасневский, Москва, Киев, Калининград, Краков,
там
Белград,
издатели Тэтчел, даже сделали алфавитный указатель мест.
Да. Аркадий Райкин, Ибрагим Ругова и, наконец, Ежи Гидроиц, фигура, которую вы открываете книгу, и которая еще несколько раз в ней появляется, как такая силовая нить. Вам каким-то нечастым, я бы сказала, образом удается держать в голове всю карту Восточной Европы. Это и путешествие, это дневник путешественника, это не только дневник, который во времени существует, но помимо путешествия, это еще и какой-то взгляд на все города сразу, на все страны этого региона.
Я не думаю. Я думаю, что, может быть, это просто попытка выжить в этой профессии. Очень скучно концентрироваться на чем-то одном. Но, с другой стороны, вы сказали Гидроиц. Вот Гидроиц считал себя человеком Великого княжества Литовского. Но я думаю, что я тоже человек Великого княжества Литовского в этом смысле, только он поляк, а я еврей. У меня, если угодно, более широкий культурный кругозор, потому что там, где Гидроиц останавливался, потому что, может быть, ему было это не так интересно и важно. Что другое было интересно и важно? Я могу и пойти дальше, потому что там начинается уже, условно говоря, там Ближний Восток какие-то, вот другие ассоциации, другие аллюзии, Балканы. Как человеку, во многом, так сказать, тяготевшему там к югу, мне это тоже может быть более интересно, чем человеку, живущего исключительно вот на этом пространстве от Литвы до Украины. С другой стороны, я думаю, что человек еще и развивается. Гидроиц всю жизнь прожил в Париже, не очень много путешествий, всю свою послевоенную жизнь, практически никуда почти не выезжая. Он жил Польшей, и той Польшей, которая будет. И он эту Польшу не просто у себя в голове видел, он ее во многом построил, потому что та Польша, которая возникла идейно, она ему во многом обязана. А мне как раз всегда хотелось в большей степени двигаться, может, это другое, более легковесное отношение к жизни, кстати говоря, но оно тоже помогает что-то понять и увидеть. И когда человек двигается, тоже бывают разные периоды в его личностном развитии. Я очень долго увлекался балканскими странами, и у меня, к счастью, нет языкового барьера.
На скольких языках вы говорите?
Я читать могу на 10-12. Я не знаю, сейчас говорить, наверное, могу на 3-4. А потом этот период отступил. Я очень далек сейчас от Балкан. практически не интересуюсь вот в той человеческой культурной сфере, в которой определяла вообще мое существование с 10 до 30 лет. Но потом вот наступил польский период, и он во многом продолжается по сей день, но заканчивается. Заканчивается, мне кажется, сейчас наступил, условно говоря, такой французско-итальянский период. Это другое восприятие. Вот, допустим, я Польшу воспринимал в большей степени через литературу, через мысль, а Францию я воспринимаю через живопись и Италию. И через какие-то, вот там сказать, города и архитектурные памятники. Но это, мне кажется, что человек, если он проживает географически такие разные жизни, он все время находится в каком-то развитии размышлений, потому что я не знаю, как иначе мыслить. Я вот когда встречаюсь с молодыми журналистами, я им объясняю, что это желание там пойти на выставку, это не просто желание увидеть картину, это обязательно какая-то ассоциация, она возникнет, когда ты будешь писать политическую статью, ты будешь просто лучше видеть, потому что те люди, которые занимаются политикой, они очень часто не хотят видеть деревья в лесу. Они просто идут вот по нему и вот чувствуют просто темноту и все. И они в этой темноте хорошо ориентируются, как хищники. А мы, поскольку мы не хищники, мы должны увидеть сам лес.
Зачем журналисту писать дневник, даже такой литературный, как ваш? Вообще, зачем человеку дневник?
Дневники бывают разные, Елена. Вы знаете, я дневник, между прочим, вел с 12 лет. И потом эти дневники в какой-то момент прекратились. Но это были не литературные записи. Это была какая-то попытка просто отследить вот хронологию собственного становления. А потом мне показалось, что это становление уже вообще состоялось. Я стал себе скучен, как хроникер собственный. Я понял, что нужно что-то другое. Ну вот что. Ответ на этот вопрос пришел ко мне, кстати, когда я читал дневники Витольда Гомбровича, великого польского писателя, которого я как романиста не очень люблю. Но вот как автор дневников, это очень близкий мне человек. Кстати, тоже благодаря Гидройцу во многом. Гидройц в свое время надоумил Гомбровичу писать эти дневники. Мне кажется, что дневниковый жанр вообще очень важен. Его почти нет в традиции русской, кстати, украинской, тем более публицистики. И я очень хотел его создать. Вот те дневники, которые я читал в своей жизни, вот, допустим, дневники там не только Гомбровича, дневники Ежи Стемковского, такого крупного польского публициста, или дневники отца Александра Шмемана. Вот эта великая книга, которая оказала на меня выдающееся моральное влияние. Вот я не православный человек, но эта книга исполнена Господом, как говорится, понимаете? Или были совершенно замечательные дневники Олеся Гончара. Это были личные дневники крупного украинского писателя, где он открылся для меня гораздо интереснее и сильнее, чем в своих романах. Потому что это была неконтролированная беседа. И оказалось, что человек, которого я знал, очень любил многие годы, был многим ему в жизни обязан, подтвердил свой вот этот вот личностный облик именно тогда, когда я его узнал 25-летним мальчиком. Дневники начитаются чуть ли не в 40-м году. Оказалось, что парень был удивительно вообще добрый, религиозный, очень нравственный, честный. Я таких ребят видел не раз на Украине. Вот когда они вступают в жизнь, таких чистых ребят из небольших городков. Даже сейчас их можно увидеть, их немного, конечно. Наверное, их тогда было не очень много. Но я никогда не знал, что он был такой. Я же знал писателя классика советской славы. Он не был памятником, конечно, но все равно. Это уже был образ. И вот я вдруг увидел такого мальчишку. Только дневник может дать такое ощущение.
Виталий, вы в своей книге, вот в этих своих записках, больше публицист или больше документалист?
Я думаю, что я все-таки больше публицист. Но это по-разному было, потому что это ведь писалось все в одной газете, в газете «Зеркало недели», и там были разные задачи. Иногда была задача публицистическая, иногда мне нужно было высказаться по каким-то политическим вопросам, но я не хотел вступать в прямую дискуссию. Это были непростые времена. Это были времена во многом перед Оранжевой революцией. И я очень хорошо понимал, я бы так сказал, всю глубину морального разложения, если так можно сказать, многих участников этой революции, лидеров оппозиции. Но вместе с тем, политически вот так вот заявить об этом было не просто, потому что не было доказательств этого. Доказательства появились потом, когда эти люди стали президентами, министрами, руководителями там парламентских комитетов, когда пришли во власть. А мне важно было предупредить читателя, что не все так просто, что он сам должен быть моральным индикатором, а не доверяться очередному вождю. И вот это вот потребовало документалистики, конечно. Но я не сказал бы, что это очень важная часть этой книги. Вот во второй моей книге, которая сейчас вот выйдет, она называется «Тюрьма для ангелов», там будет больше, наверное, этой документалистики, потому что она будет 2006-2011 годы, и там было гораздо больше ярких политических именно событий. Это ведь такой вот как раз центр, когда Украина была центром политических процессов на постсоветском пространстве, когда приходилось отстаивать очень многие такие ценности. Я тогда редактировал ежедневную газету, которая тоже находилась в пересечении интересов. И это все, конечно, отразилось. Человек ведь не может быть свободным в какой-то собственной деятельности.
А почему «Тюрьма для ангелов»?
Тимофей Ангел – это другой образ, и это новый образ. Он, кстати, был и на Радио Свобода, на нашем сайте, первый раз в блогах на Радио Свобода, потому что я недавно как раз посетил, совершенно случайно, один из львовских костелов. Вы бывали на книжных форумах во Львове, и вот это было время одного из книжных форумов. Вот я сидел в своем любимом кафе во Львове, и тут ко мне подошел молодой человек, капеллан этого собора, и предложил его посетить. Я был очень удивлен. Я пошел, я действительно не видел никогда в жизни такого зрелища, потому что это было зрелище гибнущей церкви. А гибло, потому что там было книгохранилище. Это и есть книгохранилище. Огромное количество стеллажей с книгами. Книги гибнут. Гибнет росписи, распятия, скульптуры, там потрясающие росписи, очень красивый собор. Я просто увидел вот это вот фактически как книги, вот слово, которое должно было бы стать, было вообще, с которого начался Бог, стало тюрьмой для вот этих вот ангелов, которые являются так, сутью этого храма. Я видел в самом деле, как ангелы выглядывали из-под стеллажей, из этих деревянных стеллажей. У меня есть фотография, где ангел прячется под доски, заставленные книгами. Это сногсшибательное зрелище, и оно, кстати, бьет по сердцу. И мне кажется, это тоже образ, потому что вот наша нынешняя жизнь, это вот жизнь, где мы вот заколачиваем ангелов досками. Даже тех ангелов, которые есть, мы куда-то в глубины нашего сознания помещаем, запираем на ключ, чтобы они, не дай бог, не вырвались. Мы так живем сейчас здесь, в России, на Украине, в нынешнем мире. Это очень страшная жизнь, и я думаю, что вот эта книга, она об этой жизни. Потому что, с одной стороны, ангелы есть, а с другой стороны, им тяжело, они в заключении, это тоже правда.
Елена Фанайлова разговаривала с нашим коллегой Виталием Портниковым о его книге «Богородица в синагоге». А я поздравляю всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Будьте счастливы! На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».